Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады новой встрече с вами. Как всегда, в это время расскажем вам о новостях православной Украины и мира. Вы смотрите программу «Мир православия». Сегодня будет следующее. Праздник Троицы. Церковь вспоминает чудо сошествия Святого Духа на апостолов. Выпуск в духовных школах. Будущие пастыри попрощались со своей «Альма-Матер». Как уберечься от соблазна в молодости и создать достойную семью? Тематические форумы в Киеве и Кропивницком. Уникальные документы в одной книге. Увидела свет издание «Возрождение православия в Закарпатье». Почему Троицу изображают в виде трех ангелов? Исследуем историю иконографии праздника. Восьмое воскресенье после воскресения Христова мы отмечаем праздник Святой Троицы. Именно в этот день произошло чудо сошествия Святого Духа на апостолов. Об этом событии нам рассказывает апостол Лука в своей книге «Деяния». При наступлении Дня Пятидесятницы все апостолы были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Что это значит?» Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Пятнадцатого июня в Киевской духовной академии и семинарии состоялся очередной выпуск. Дипломы выпускникам духовных школ вручили после завершения праздничной божественной литургии в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Диплом бакалавра дякону Фастюку Михаилу.
В слове наставления предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Ануфрий, напомнил выпускникам духовных школ, что современное священническое служение не ограничивается только стенами храма. Глаза человеческого внимания всегда на него смотрят, как на священника. Поэтому у него везде должно быть соответствующее поведение. Это также очень большая проповедь, когда священник всегда не выходит из своего образа. Прощание с Альма-Матер происходило на площади у собора. Традиционное общее фото на память, приветствие духовных наставников и родных. Обучение в духовном заведении мне очень много дало. Прежде всего, я нашел много друзей. У нас был дружный курс, дружный коллектив. Кроме этого, вообще сами предметы, я с удовольствием изучал их, и действительно, они дали свой плод. Я доволен, что прошел курс обучения в киевских духовных школах, и за это я очень благодарен Богу. За годы учебы Лавра стала для ребят родным домом. Кто-то продолжит обучение, будучи студентом академии, а кто-то отныне начнет взрослую жизнь. 4 года уже за спиной. Каждый раз вспоминается то, как я сюда пришел маленьким. Меня учили правильно служить Богу, правильно с Ним общаться. Я в академию не иду, потому что хочу жениться и в дальнейшем служить Богу со своей семьей. Если даст Бог, то хочется идти по той дороге, которую уже выбрал. Закончил Киевскую духовную семинарию сначала, затем Киевская духовная академия. И хочется служить Богу, во-первых. Обучение дает не только какие-то богословские знания, но и духовные. То есть здесь видишь, как нужно жить в духовном плане. А с теми, кто только собирается поступать в духовные школы, выпускники готовы поделиться советами. Прежде всего, хочу пожелать терпения и Божьей помощи, чтобы в дальнейшем они прошли этот путь с отдачей и в конце получили Божье благословение, венец на служение в церкви. В этом году из Киевской духовной семинарии и академии выпустилось 55 семинаристов и 23 магистра. Для владыки Антония этот выпуск особенный, ведь нынешних выпускников семинарии он принимал на учебу еще в должности ректора. Видел их тогда еще совсем молодыми, как говорят, зелеными. Глаза всех желают увидеть, все понять. А сегодня они уже возмужали. Прошли годы, они что-то поняли вообще о жизни. И поэтому я очень надеюсь, что Господь через них приведет еще многих-многих людей в Церковь Христову. Желаем будущим священникам стать хорошими пастырями и с Божьей помощью нести свое служение на приходах. Ведь служение Богу – это высшее служение. Что нужно для счастливой семьи? Что делать, когда семья переживает непростые времена испытаний? Эти и многие другие вопросы обсуждали на днях священнослужители со всей Украины. На этой неделе в Киеве состоялась Всеукраинская конференция руководителей и сотрудников епархиальных отделов Украинской Православной Церкви по делам семьи. Подробности в сюжете. Обменяться мнениями, почерпнуть новые идеи, вдохновиться опытом других, поделиться своим. Более 100 делегатов из разных епархий Украинской Православной Церкви собрались в столице, чтобы вместе искать ответы на вопросы, которые волнуют сегодня не только церковь, но и все общество. Тематикой нынешней конференции является преодоление кризиса в отношениях мужа и жены, взаимоотношениях с детьми, а также домашнего насилия. Мы стараемся сегодня работать над тем, чтобы дать людям опору, поддержку, правильные методы влияния на укрепление семьи, на обогащение семьи любовью, на достойное несение креста семейной жизни, служение ближнему ради любви к Богу и любви друг к другу. Многие семейные пары в разное время переживают кризис в отношениях, и за последний год в условиях всемирного испытания пандемии и карантином семей, нуждающихся в помощи, стало только больше. Дело в том, что когда в семье кризис, это нормально. Семья – это живые люди. Человеку свойственно болеть, просто другой вид болезни. И очень важно, если семья заболела и начались проблемы, диагностировать болезнь. Верующие люди, конечно, живут в системе координат духовной жизни. И в первую очередь надо обращаться к Богу, надо молиться и просить о помощи. И во-вторых, обязательно обращаться к людям, которые могут предоставить правильную консультативную помощь, то есть к специалистам. На конференции священнослужители имели возможность пообщаться не только между собой, но и с опытными специалистами в разных сферах. Говорили о том, как мы можем не поддаваться давлению мира, как минимизировать процесс выгорания. Говорили о необходимости построения отношений, как о процессе, не одноразовом, о длительном. Собственно, максимально пытались разобраться с практическими инструментами, которые бы помогали мужьям и женам, независимо от того, имеют ли они сан, статус, вот этому процессу сближения. На конференцию многие священники приехали не одни, с женами, а некоторые и с детьми. Супруги Михаил и Марина Швед из маленького села в Хмельницкой области уже с нетерпением ждут, когда услышанное и увиденное смогут использовать на практике. Очень хотим поучиться, хотим приехать и рассказать людям. И мы, когда бы приехали к себе в епархию, то инициировали проведение таких встреч, потому что это очень важно. И если будут еще проводить, мы обязательно приедем, потому что это опыт. Для того, чтобы знать, надо открыть книгу, прочитать. И для того, чтобы знать это все, здесь выступают не только такие, как мы, священники, но есть психологи, есть люди, более знающие тонкости отношений в семье. То есть нам, как священникам, это тоже нужно. Харьковчане, отец Сергий и матушка Наталья, вместе уже 27 лет. Секретами построения счастливой семьи делятся с молодежью в семейном клубе, который действует при храме.
Ну, а методы, которыми мы это все делаем, ну, они очень разнообразны. Это и балы, это и походы, очень такие вот насыщенные, нагруженные. Это, ну, наши теплые встречи, так называемые наши встречи. Это лекции, на которых мы рассказываем антропологию семьи. То есть, почему мы, с нами происходят определенные события и как их предупредить. Ну, то есть, это такая вот работа очень скрупулезная.
3 дня насыщены лекциями, мастер-классами, общением с давними друзьями и новыми знакомыми вдохновили семьи священников на дальнейшее плодотворное сотрудничество у себя в епархиях. И благодаря им усилиям, мы верим, в Украине станет больше счастливых семей. Летняя пора для большинства – время отдыха, но не для всех. В Кировоградской епархии на прошлой неделе состоялся съезд православной молодежи. Его участниками стали молодые прихожане из 2 епархий Кировоградщины. Мероприятие проходило на территории базы отдыха «Скифия» в пригороде Кропивницкого. Красивая природа и отсутствие городского шума также должны были настроить участников на плодотворную деятельность. Перед началом работы отслужили молебен на начало доброго дела. Важно то, что на этом форуме люди могут пообщаться, познакомиться, обсудить те важные вопросы, которые сегодня беспокоят. И не просто беспокоят, а смущают жизни молодых людей. Непосредственно на этот раз мы поднимаем вопрос о семейных ценностях, о создании семьи, о важности и правильном воспитании детей в христианском духе, с христианскими ценностями. Поиск новых друзей, новых братьев по вере, по интересам – эта задача объединяла большинство участников съезда. Во время передовых технологий и социальных сетей живое общение для верующей молодежи остается в приоритете. Я ожидаю от этого форума новых знакомств, новых знаний и очень хорошего препровождения времени. Я думаю, каждый из людей, которые сюда приехали, хочет узнать что-то новое. А мне хочется познакомиться с интересными людьми и обогатиться новыми идеями для творчества. Съезд православной молодежи Кировоградщины станет для нашей молодежи толчком к новым возможностям, новым открытиям к своей жизни, прежде всего важной духовной практике в своей жизни. И мы вместе также научимся с ними общаться, научимся правильно духовно отдыхать на этом прекрасном съезде. Корректное поведение верующего подростка среди сверстников, проповедь веры своей жизнью, своим отношением к ближним – вот главные темы нынешнего форума. Новое здание православного катехизиса, которое вручили в подарок каждому участнику, должно помочь уверенно осуществлять первые шаги в самостоятельной духовной жизни. В мире есть множество городов, сел, улиц и площадей, посвященных Христу, Богородице, ангелам, святым подвижникам или христианским праздникам. В Украине существует Мариуполь, то есть город Девы Марии. Есть Николаев, в честь святителя Николая. В честь святых в Киеве есть улицы Владимирская, Ирининская, Борисоглебская, Ильинская. Но только один город в Украине имеет в своей топонимике название православное. Это Ужгород. Именно здесь есть улица Православная набережная. И такое название она получила не случайно, ведь именно на ней почти 100 лет назад начались открытые, не тайные, православные богослужения в городе. С постройкой на берегу речки Уж православного Покровского храма в 1931 году именно отсюда началось возрождение православия в Закарпатье.
На прошлой неделе Мукачевская епархия представила издание о первом православном храме Закарпатья нового времени. Изящный архитектурный ансамбль Ужгородского Покровского храма-памятника привлекает внимание не только туристов и горожан. Его летопись скрывает десятки неисследованных фактов, чем вызывает интерес ученых и священнослужителей. Именно благодаря своей уникальности 90-летний Покровский храм стал, скажем так, главным персонажем монографии, которую презентовали в Мукачевской православной епархии. Этот научный труд уникален тем, что здесь находится более 200 источников, которые рассказывают о фактах того, что православие в Ужгороде было всегда. В 1646 году православная церковь была ликвидирована, мы знаем подписание унии, и возобновила свою историю снова в 1921, когда официально был основан первый православный приход, названный в честь Покрова Божьей Матери. В книге автор анализирует все страницы истории православной церкви в Ужгороде. Это исследование продолжалось более 3 лет. В нем автор монографии протоиерей Виктор Палыш описал деятельность всемирно известных настоятелей храма, которые готовятся причислить к лику святых. Среди них архимандрит Василий Пронин, архиепископ Аверкий Таушев и другие. Благодаря найденным архивным документам перед читателем открываются малоизвестные факты и детали истории строительства и деятельности храма с 1921 по 1945 год. В этой книге объективно описана та обстановка, в которой находились тогда настоятели храмов и община, которая заложила, построила и открыла этот святой храм. Поэтому там собраны десятки, сотни источников исторических из архивов, впервые публикующиеся в этой книге. И я думаю, что это будет интересно каждому человеку, которому важно знать об истории развития православия в Закарпатье. Значимость презентованного издания оценили историки края. Ученые надеются на продолжение очерка истории древней святыни с 1960-х годов. Сейчас вашему вниманию обзор событий в епархиях Украинской Православной Церкви. Смешанный хор Киевской духовной академии и семинарии под управлением регента архимандрита Романа Подлубняка принял участие в 17-м международном фестивале православной музыки «Святая Богородица достойна есть». Мероприятие проходило на прошлой неделе в болгарском городе Поморье. В нем приняли участие 20 коллективов из разных стран, представившие свои программы духовных песнопений. 13 июня в Ужгороде состоялась встреча участников антиабортного семейно-социального проекта «Я хочу жить» Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви. На мероприятии подвели итоги 3-летней деятельности этого движения. Проект стартовал в 2018-м на базе семейного отдела епархии. За это время были проведены противоабортные семинары, лекции в учебных заведениях, консультации психолога, организована выставка детского рисунка, благотворительный концерт, а также запуск ящика добра для оказания помощи матерям, оказавшимся в трудных обстоятельствах. В селе Гнездычно с Барышского района Тернопольской области митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий совершил чин освящения нового храма в честь Вознесения Господня. Село расположено на севере Тернопольщины и насчитывает почти 2000 жителей. Однако новый храм, благодаря поддержке благотворителей, стал одним из крупнейших в епархии. Митрополит Овруцкий и Коростинский Виссарион совершил освящение храма-часовни в урочище села Сорокопень Овруцкой епархии. Количество жителей села достигает лишь около 300 человек. Однако о своем храме они мечтали много лет. Церковь удалось построить благодаря помощи меценатов. Далее мы расскажем вам о жизни верующих за рубежом. На очереди международные новости. В Финляндии состоялся архиерейский собор Финляндской Православной Церкви. В результате эпидемии коронавируса мероприятие проходило в режиме онлайн. Главными решениями собрания стали канонизация трех подвижников XX века, составление рекомендаций для современных иконописцев о соблюдении принципов иконографии, а также советы священникам по поведению в социальных сетях, блогах и интернет-форумах. Епископат Финляндской православной церкви в настоящее время состоит из трех епископов, в том числе предстоятеля архиепископа Хельсинки и всей Финляндии Льва. У Приштине в недостроенном храме Христа Спасителя впервые за 23 года отслужили божественную литургию. Богослужение совершил епископ Ражско-Призренский Феодосий. После литургии владыка призвал всех усердно молиться, чтобы этот храм наконец достроили. И он стал местом молитвенных собраний и украшением города. Напомним, Приштина с 2008 года является предметом территориального спора между непризнанной мировым сообществом Республикой Косово, которая фактически контролирует город, и Сербией, которая считает, что этот населенный пункт и регион оккупировали. В рамках Всемирного дня донора крови, который ежегодно отмечают 14 июня, Румынская православная церковь инициировала масштабную акцию по сдаче крови. Кроме духовенства, в ней приняли участие сотрудники Института военной медицины, Генеральной инспекции румынской жандармерии, Генеральной инспекции пограничной полиции, Бухарестской полицейской академии и других госучреждений страны. Подобные мероприятия румынская патриархия проводит с 2013 года. Итальянские реставраторы применили новейшие технологии при реставрации статуи работы Микеланджело в мемориальной часовне рода Медичи во Флоренции. Для очистки их от вековой грязи и пятен использовали бактерии. Итальянские биологи из тысячи видов микробов выбрали 8, питающихся в частности жирами, клеем и фосфатами. Бактерии и выполнили работу, которая была не под силу людям. Процесс в целом длился 2 года. Когда-то пророк Илия попросил Господа явиться ему, и Бог исполнил его просьбу. Разразилась сильная буря, землетрясение, огонь, а после подул легкий и тихий ветер. В этом дуновении ветерка и был Господь. Богословы считают, что именно такое особое дыхание ветра почувствовал Авраам, когда встретил трех ангелов у своего шатра. Это событие изменило жизнь праотца Авраама и положило начало иконографической традиции изображения Святой Троицы. Какие еще существуют виды икон Троицы и как расшифровывается их символика? Смотрите далее. «Библии в красках» называют искусство и иконописи. Владимир Костюк, основатель Киевской иконописной школы, Теофос, рассказывает, что первым сюжетом изображения Святой Троицы стала история встречи Авраама и Сары с тремя ангелами. Эта икона так и называется – «Гостеприимство Авраама». Три ангела – центр этой композиции. Авраам и Сара изображены на переднем плане. Но они ниже ангелов. Мы видим даже слугу, закалывающего ягненка. Он вообще перед зрителем, кажется, должен быть крупнее, но он совсем маленький. Эту икону еще называют «Ветхозаветная Троица», и до 15 века она имела неизменную традицию изображения. Но преподобный Андрей Рублев в своей иконе «Живоначальная Троица» отошел от правила изображать праотцов, а сосредоточил все внимание зрителя на фигурах ангелов. В левой части композиции изображены, как говорят в иконописи, палаты, здания. Кто-то считает, что это дом Авраама. Но большинство богословов склоняются к мысли, что это указывает на Бога Отца, как архитектора мира. Над вторым ангелом, центральным ангелом, мы видим дуб. Маврийский дуб указывает на Бога Сына, смерть Иисуса Христа. Над третьим ангелом, в правой части композиции, мы видим такую горку, символ духовного роста. Поэтому это указывает на Бога Духа Святого. Внимательно присмотревшись к иконе, мы видим безмолвный диалог между ангелами. Сын и Дух Святой склоняют голову перед Отцом. Бог Отец и Бог Сын благословляют чашу, а фигуры ангелов как бы образуют чашу, внутри которой, как символ Евхаристии, находится Божий Сын. Но полнее праздник Троицы раскрывается в иконах, которые начали появляться в VI веке и получили название «Сошествие Святого Духа». Изображены апостолы с образом огня, как Духа Святого, сошедшего на них. На некоторых иконах даже есть изображение таких маленьких звездочек, указывающих на небо, как образ тайны бытия, тайны Бога. Есть вариант, менее известный на сегодняшний день, когда в центре изображена Богородица. В действительности это более старый вариант иконы, более древний. Раньше совмещали на иконах праздник Вознесения и Пятидесятницу. Даже похожа такая композиция на Вознесение. Кстати, в Древней Церкви не только Вознесение и Сошествие Святого Духа были одним праздником. Одновременно отмечали также Рождество Христово и Крещение Господне. Иконописица Виктория Костюк считает, что благодаря своей профессии она смогла получить еще и богословские знания. И для нее праздник Пятидесятницы, праздник Духа Премудрости, Духа Разума, один из важнейших в году. Именно в этот момент Господь явился уже как Триединый, как Отец, как Спаситель и как Дух Святой. Когда на учеников сошел Святой Дух в виде огненных языков, они стали разговаривать на разных языках. И так Слово Господне пошло в народ и проповедовалось на разных языках в разных странах. Религиозная живопись может о многом рассказать, поэтому смотрим на богословие в красках внимательными глазами и любознательным сердцем. В завершение посмотрим в церковный календарь. В понедельник, 21 июня, День Святого Духа. 22 июня, во вторник, Церковь чтит память подвижника V века, крестителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Среда, 23 июня, праздник Собора Сибирских святых. В четверг, 24 июня, День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы. В пятницу, 25 июня, Церковь вспоминает подвижника III века, преподобного Ануфрия Великого. Суббота, 26 июня, отдание праздника Пятидесятницы. И, наконец, воскресенье, 27 июня, День всех святых. Это все на сегодня. До встречи. Храни вас Господь!